Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! Чем ближе праздник, тем больше в голосе ведущего интонации Деда Мороза.
Деда Мороза.
Да, и этого не избежать. Все-таки хочется передать через микрофон атмосферу праздника, которая вот чем дальше, тем больше царит в эфирной студии Светлого Радио. В студии в роли Снегурочки Алла Сергеевна Митрофанова.
Со мной эту роль никто не согласовывал, между прочим. Я просто смиренно, так сказать, подчиняюсь мужу.
А у нас
поэтому...
назначают.
Как скажете.
Так,
вот, супруг строги, да. Ничего не поделаешь.
Я Александр Ананьев, но я нисколько не преувеличил атмосферу праздника. Дело в том, что у нас сегодня особенные гости. Начну издалека. Представьте себе мой самый любимый, даже вот городом его язык не поворачивается назвать. Хотя, по сути, да, это город. Маленький, прекрасный, как рождественский пряник. Красивый, и там действительно уютно, там пахнет древесным дымом из труб, там живут люди, работают, там пекут пироги. И в одной из самых красивых церквей этого города пишет иконы один из самых известных иконописцев России. Конечно же, я говорю о Суздале, и, конечно же, я говорю о священнике, иконописце, руководителе иконописной мастерской Софии Никольской церкви города Суздаля, отца Андрея Давыдова. И сегодня он у нас в гостях вместе со своей красавицей-женой Мариной Петровной. Отец Андрей, добрый вечер.
Здрасте.
Какое счастье видеть вас, Марина Петровна. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Так здорово, что вы добрались. На самом деле, я открою маленькую тайну. Я вот уже, наверное, пару лет как стремился оказаться в ваших прекрасных мастер-классах. И вот я, по-моему, с вами, Марина Петровна, даже говорил по телефону, и вы мне расписали такую картину, я понял, что это просто идеал. То есть можно заниматься в субботу там с мастер-классом, учиться расписывать по мокрой штукатурке, мы сейчас поговорим, что это такое, потом забрать эту штукатурку домой, это все в субботу вечером, потом сходить на исповедь, а с утра в этом же храме с отцом Андреем отслужить литургию. И это, по-моему, лучшее, что можно себе подарить. Не просто поехать в Суздаль, поесть пирогов.
Ну что, хватит собираться, приезжайте, да и все.
Вот, об этом-то сейчас у нас и пойдет разговор.
Только оба.
Да, обязательно.
Да, для нас вообще Суздаль — это особое место, потому что... Можно я расскажу?
Да что там рассказывать, Тал Сергеевна, да любезная.
А в этом городе будущий муж сделал мне предложение.
Да, на смотровой площадке.
На смотровой площадке.
На
специально меня выкрал из Москвы, вырвал из сложнейшего графика, привез в Суздаль, в свой любимый город, и вот в этом потрясающе живописном месте смотровая площадка с видом на узкую речку, убегающую за горизонт, на закате. Да, вот как-то так это все было.
Все, следующие выходные у нас. Все. Комната там будет предоставлена.
Да, там еще на смотровой площадке какая-то избушка, я помню, а на этой избушке крылечко, а на этом крылечке какой-то милый дядечка с какими-то запотевшими бутылками предлагает попробовать. И это лучшее, что может случиться в жизни любого человека.
Это, главное, чуть ли не единственный был человек, которого мы встретили в Суздале, потому что как будто специально для нас в тот день в городе не было людей.
Да,
представляете, Суздаль, в котором нет людей.
Представляю, в будни дни это бывает.
Ах,
да.
Я думала, я вас удивлю.
Как в той шутке, Алла Сергеевна, что мы все о себе, да о себе. Давайте лучше о вас поговорим.
Да ну, про вас интересно.
Это мы вам потом расскажем, отец Андрей. Действительно, уникальные ситуации, когда внутри семьи муж и жена художник. У вас ситуация уникальна вдвойне, потому что вы священник, вы служите, и внутри вашей жизни все это каким-то образом очень органично переплетено и сочетается. И кажется со стороны, ах, ну да, наверное, вот так людям повезло, Господь поцеловал, вот они художниками родились и так далее. Каким открытием было для нас, когда мы готовились к программе и увидели, что Марина Петровна, например, геодезист по образованию, то есть с художественным миром, как кажется, изначально никак не связанная сфера.
Ну, здрасте, изначально никак не связанная. Мы женаты чуть не с детства.
Вот, тогда давайте рассказывайте, как вы к этому пришли.
Женаты чуть ли не с детства. Но Марина Петровна, я так полагаю, когда училась еще на геодезиста, она не знала, что она будет женой священника.
Священника нет, но художника уже вовсю.
Да.
Мариш, рассказывай ты чего-нибудь.
Мы поженились на первом курсе, мы кончили школу и как-то
мы учились в параллельных классах.
Да.
и дождались, когда нам стало 18.
Они пришли, две сестры пришли к нам. Не-не-не, я просто вставляю. Вот, я просто, для меня это очень такая светлая картина. Две сестры пришли, они в параллельный класс, поэтому они были такие еще незнакомые, все девчонки туда-сюда. Ну вот, ну и потом как-то так вот все сложилось, так прекрасно, и 45 лет. Вот так. Все, прошу прощения, влез. Говори.
Марина Петровна.
Что теперь говорить?
А вы расскажите, как так случилось, что вы, поженившись действительно в юном возрасте, в 18 лет, вместе, получается, прошли вот по этому интереснейшему пути, крайне неожиданному, надо сказать, от геодезии до шитья художественного. Вы же сейчас занимаетесь шитьем иконы и хоругвий, правильно?
Да, ну, мы учились, каждый учился в своем институте, потом мы кончили, к окончанию у нас уже было двое детей, вот, потом Андрей кончил, когда он кончил школу-студию МХАТ, то понятно было, что в театре он не хочет работать, потому что ему это было неинтересно.
Вот. Я как художник театральный кончил.
Да, как театральный художник. И он просто стал искать, куда ему направить свои, как бы, свое творчество. И потихоньку он начал интересоваться иконами.
Маш, ну кончай. Нет, прости. Мне кажется, все было гораздо серьезнее. Не то, что просто стал искать.
Так ничего,
что
я перебиваю,
это неправильно. Нет, ну этот момент я не могу согласиться. Нет, это все это был как раз вот путь, вот какой-то вот веры и так далее, вот такого прихода к вере. Не то, что куда бы направиться. Именно что тут, значит, ну, уже и в институте, конечно, вера интересовала всегда. В общем, в 16 лет я сам крестился. Вот, когда паспорт получил, потому что родители занимали какие-то достаточно известные должности, и иначе бы, если без паспорта, то, значит,
отец
тогда
Андрей,
это все
где
было
вы
проблемой.
Крестились, можно спросить?
В церкви апостола Филиппа 31 марта на Арбате.
Это был, наверное, год 79-й, может быть.
Да, ну, здрасте, 79-й. Я уж кончил все, мне 16 лет было. Это 73-й.
73-й?
Ну, наверное, так. Да. Мы уже, это люди такие взрослые, ага. Мальчики и девочки. Вот. Ну и вот, то есть креститься, да, но и интерес к церкви, он как-то все больше потихонечку и рос, и рос, и рос, вот, и я уже начал ходить как-то на службу, уже все это как-то становилось все серьезнее и серьезнее, вот, и параллельно с этим был и интерес к иконам, еще и как у художника просто, я и в своих вот работах светских тоже как-то использовал вот эти иконные ходы, это все действительно ужасно интересно, вы же знаете, что Матисс говорил русским художникам, которые к нему приезжали учиться, он говорит, что вы ко мне ездите, у вас есть иконы, вот, и это действительно в современном искусстве это очень большое имеет значение. И как раз и иконопись, и то, что она предложила вот как изобразительное средство. Ну вот, и был интерес к иконе, а с другой стороны, и, ну, раз ты этим всем интересуешься, тебе же нужно, наверное, понять, что за этим стоит. И икона, она провоцировала все больше интерес к церкви тоже. Ну, сходи, посмотри, вот это же, наверное, для молитвы, что-то они там делают, что-то они там стоят, почему-то у них спина болит, а они все равно стоят. И я вот стал, значит, все больше и больше заходить в церковь. Как раз вот тогда в апостола Филиппа мы ходили. Mm-hmm. Вот, это было, ну, сравнительно близко от нас. Вот. Ну и вот, и так вот получилось, что икона меня в церковь привела, конечно, в конце концов.
Марина Петровна, а вы в какой момент почувствовали, что церковь – это тоже ваш дом? Ведь это 70-е, это там не все так просто.
У меня родители занимали довольно высокие посты, отец всю жизнь провел за границей, он был дипломатом, послом, и я была некрещенная тоже. Вот. И когда Андрей уже стал ходить в церковь серьезно, уже писать иконы, он мне все время говорил, ну, покрестись, ну что тебе так трудно, что ли, как бы для меня.
Я вот уточню сейчас, вы покрестились ради Андрея по его просьбе.
Да. Вот сейчас она все расскажет.
Да, и приходил, и тогда, я не помню, в каком году это было, в 80-м, нет. Вот, и приехал батюшка к нам домой, он сейчас уже умер, вот, и он покрестил меня и нашего сына. У нас до сих пор тазик пластмассовый стоит, в котором это самое.
Это все советское время было, это было не так просто.
Вот, я тогда мало чего вообще понимала, думаю, ну ладно, муж просит, а что, трудно, что в конце концов голову не оторвут. Вот. И потом только постепенно все это, как говорится, мягкими кошачьими лапками. Вот, потом говорит, ну давай повенчаемся, ну что тебе так трудно?
Ну, на самом деле мы повенчались чуть ли не через год, мне кажется.
В 80-м году.
Ну вот, то есть это, ну, я, ну, это нам кажется постепенно, да. Потому что вот эта жизнь первых дней христианства, она очень активная такая. А на самом деле это все было довольно быстро.
Вот,
не успел я всерьез вот так вот зацерковиться. И уже как-то и ты там, на самом деле, прошло месяц 3-4, как ты покрестился. Вот с тех пор, как я уже каждый день молитвы стал читать, уже каждое воскресенье, если не меньше. Понимаешь?
Ну, я вот под этим не готов, я не помню совершенно.
Не, просто я хочу сказать, что это на самом деле было... Ну, это нам кажется, что это было так долго.
Вот. Потом мы в Москве тогда церквей было, по-моему, немного открыто, и мы тогда ездили на Октябрьскую, Иоанна Воина, там был замечательный священник, он сейчас уехал в Израиль.
Не уехал,
там священник.
Он. Ну, его послали.
Да, его туда послали, он там служит, да. Вот. Отец Сергей Объедков.
Объедков, да.
Вот. И мы туда ездили, на Октябрьский, потому что это нам было ближе всего. Потом у нас родились дети еще, и нам уже стало не очень удобно. Мы ездили тогда через всю Москву с двумя колясками, в общем, четверо детей, мы ездили на Рогожку. Там вот там
Старообрядческая, да. Там был, вот. Там еще и православный.
Почему
и
нам это было интересно?
Единоверский предельчик.
Да, потому что всюду, куда ты не придешь, там, в общем, на тебя смотрят косо. Тут пришли тут со своими детьми, а идите лучше подальше. А там была возможность принимать участие самим в службе. То есть собралась такая кучка московских мальчиков, девочек, которые стояли сами на клиросе и могли там петь. Правильно я говорю?
Да,
или
да,
опять
да,
глупости?
Да, нет.
Вот. И мы могли там петь что-то, сами читать и так далее, и так далее. Вот. И вот это было нам очень интересно.
Ну да.
Ну вот так всё пошло.
Тебя просили рассказать, вот как в тебе... Это, как ты вдруг стала понимать, что ты тоже
ну,
часть
вот,
этой
вот так
церкви?
Поступил
я
на...
вот, знаете, да. Хотел сейчас подчеркнуть такой... Вот самое важное, чем починаю, на жирной волнистой линии или двойной прямой. А вашу фразу, которую вы произнесли, фразу очень женскую, фразу, которую могла произнести только вот настоящая жена, и фразу, с которой начинаются великие абсолютно вещи. Муж попросил, а мне что, трудно, что ли? Вы понимаете, это настолько сильно, и вот если вдуматься, если вот просто жена действительно... следует за мужем, вот в этом смысле, да. Вот, а сейчас что происходит? Сейчас, знаете, какая у меня любимая формула семейного счастья? Один плюс один равняется не двум, а 11. И вы, занимаясь одним делом в одном храме, отец Андрей, вы пишете иконы, Мария Петровна вышивает и преподает в этом мастер-классе, результат гораздо более впечатляющий, чем если бы вы порознь занимались какими-то делами. Правильно ведь?
Да, конечно. Да это счастье моей жизни.
Семейный час на радио «Вера».
Мы продолжаем разговор с нашими дорогими гостями, замечательным священником-иконописцем Андреем Давыдовым и его прекрасной красавицей-супругой Мариной Петровной, которая сегодня у нас в гостях. Давайте поговорим о вашем творчестве, о вашей работе. В первую очередь меня интересует иконопись. И, надеюсь, я правильно поставил ударение в этом слове.
Абсолютно правильно, да.
Да, потому что я долгое время называл это...
Да,
иконописью.
Не, иконописью.
Вы не просто пишете иконы, вы возрождаете традиции, по-моему, 15 века, да, когда там писали иконы, или там чуть ли не до 10 века. Энкаустика, что это такое?
Ну, если я начну говорить, я не остановлюсь никогда, потому что я ужасно увлечен этой темой.
Хорошо, давайте сделаем так, отец Андрей. Вот вам минута, вот попробуйте за минуту объяснить абсолютным неофитам в плане иконописи, что такое энкаустика.
Попробую, минута, время пошло. Значит, это древнейшая техника живописи вообще-то, которая известна еще с Древнего Египта, потом ее взяли античные греки, дальше это развивалось в Риме.
А Фаюмский портрет это оно?
Да. Вот, дальше это развивалось в Риме, и до X века иконы писали таким образом. Это техника, когда краски разводятся на воске. Это не обычный воск, это называется пунический воск. Он специально очень сложно вываривается. Эти рецепты совершенно такие сложнейшие, никому неизвестные. Каждый там их находит для себя и выискивает. Вот. Но это замечательная такая техника. Вот вы упомянули фаюмский портрет. Это ведь такие древнеримские... с древнеримской эпохи. Это первый-второй век до-после нашей эры. Надгробные такие дощечки с портретами, которые одевались на мумию, и дальше это все закапывалось в землю. И дальше они лежали 2000 лет в земле. И потом вот их начали открывать, это там 18 век, и оказалось, что они в потрясающей сохранности. То есть далеко не все картины 18 века вот сейчас в такой сохранности, как те фаюмские портреты. Их довольно много известно, вот, которые сейчас... Они есть в Пушкинском музее, кстати, вот 5 фаюмских. Они по всему миру
там
есть.
Там даже больше, чем 5 фаюмов. Мы вот ходили с Аллой Сергеевной, я просто влюбился в эти фаюмские портреты. Нет, это что-то невероятное. Да.
Они по всему миру. В Каире, в Лувре, в Вашингтоне. В общем, это такая очень ценная часть живописной истории. Вот. И дело в том, что там может истлеть деревянная вот эта дощечка, а при этом тряпочка красочного слоя, вот с ней ничего не происходит от того, что воск обладает такими качествами. Это аморфное вещество, которое не только с водой не смешивается, он отталкивает воду, окутывает эти красочные пигменты, не давая им смешиваться между собой, но это все еще тоже полдела, вернее, треть дела. Потому что главное, что эта техника дает художнику потрясающие возможности. Понимаете, вот по сравнению с яичной темперой, которые вот потом стали писать, это просто, вот знаете, графика рядом с живописью Рембрандта.
А я правильно понимаю, что чтобы писать эти... Его же надо расплавлять как-то?
Да. Это сложная техника.
Это роспись расплавленным воском, которая застывает у тебя на руках.
Она у древних греков называлась усложняющая техника. То есть это непросто. Вот. Но зато это такой эффект, который вот ничем его не достигнешь, ничем другим.
Знаете, отец Андрей, что меня потрясло? Меня потрясло то, что вот такой техникой, вот если и писать иконы, то только такой техникой. Почему? Я вот сейчас попробую объяснить нашим слушателям просто. Короткая цитата от человека, который в этом разбирается. «Для энкаустики сложнее всего готовить сверхочищенный до белизны воск. Это многотрудное дело». А теперь представьте себе, что речь идет не только о воске, как о художественном средстве, а о душе, без которой невозможно создать икону. Угу. Ведь это не просто техника, это не просто шаблон, это не просто кисточка писать. Это ж сколько трудов нужно, чтобы очистить душу
до состояния белизны,
чтобы только таким образом приступить к созданию иконы.
Да, это очень серьезная тема, о которой просто лучше долго молчать,
да. Чем и вот много сейчас, говорить. Да, не просто говорить. Вы же занимаетесь тем, что преподаете, в частности, и вот эту технику живописи, технику иконописи, так и технику Марии Петровны. Да, поправьте меня, если ошибаюсь. Речь идет о росписи по... И это тоже абсолютно какая-то живая магия. Росписи по влажному, по влажной извести, или как это правильно называется, техника фрески.
Да-да. Это называется фреска. То есть фреска с итальянского переводится свежий, сырой. Да? И когда сейчас говорят, что вот там стены, например, церкви расписаны фреской, то надо понимать, что это, наверное, не фреска. Потому что сейчас писать фреску мало кто может себе позволить, потому что, чтобы писать настоящую фреску по сырой штукатурке, кирпичи здания должны быть скреплены известью. Угу. Сейчас в этом вся засада, что сейчас же строят на цементе.
Цемент, ну, это если повезет, а то и железобетон.
В смысле, современный материал, который постепенно стал вытеснять известь. Раньше у каждой церкви, у каждого дома была своя известковая яма, туда сгружалась известь, она гасилась, лежала 10, 20, 30 лет, и ее брали потом в любой нужный момент. Вот сейчас этого уже нет, все это благополучно забыто, а поэтому и пишут сейчас там кеймовскими красками, силикатными, акриловыми, а это уже не фреска. Это просто,
это совсем другая
стена, роспись, другая технология. Это нельзя назвать фреской, вот как там какое-то медицинское обозначение, я не знаю. То есть это вот не фреска. А фреска – это когда берет, например, кусок стены, покрывают штукатуркой, состоящей из песок, и здесь главная составляющая, и туда уже добавляется или мрамор сеянный, или сеянный кирпич, или стриженная пакля. Ну, уже это не важно. Но главная составляющая – известь и песок. И вот пока она сырая, пока она принимает краску как губка, по ней можно работать. Вот это называется фреска.
И сколько времени есть до того, пока еще можно писать?
Это зависит от толщины штукатурки. Потому что у нас, вот мы разработали мастер-класс, два варианта. Час и 2 часа. Кто хочет побыстрее, там или дети долго не могут, да, терпения не хватит. Они работают час, попроще фрагмент. Не надо толстый слой делать, там достаточно, может быть, 1-2 сантиметра. Угу. Если люди работают 2 часа, уже берется сложный фрагмент, и уже понятно, что слой должен быть потолще. Но, в принципе, фреской, когда работали вот по стене там, в церкви, то делался довольно хороший слой, там толщиной 2-3 пальца. И тут уже, чтобы штукатурка не съехала в нужный момент, вот туда тогда добавлялся сеянный кирпич и стриженная пакля. Они выполняли роль арматуры. Понимаете? И вот это уже пишется. Вот это называется действительно фреска, когда впитывается краска туда, и дальше она высыхает вместе со стеной, и у нас получается просто раскрашенный камень. Почему мы даже при нашем климате в России знаем фрески в хорошей сохранности 12 века, 14 века, потому что технологически они сделаны правильно. То есть состав краски – это охра, это глина, то, что у нас с вами под ногами. То есть это не какая-то химия, да? Дальше. Все это размешивается или со слабым раствором яйца, или просто можно с водой размешать, чтобы просто это не порошок был сухой. Все это наносится на сырую поверхность, высыхает, все, вот вам раскрашенный камень.
Я вижу глаза
там
Александра.
Нечему, понимаете, очень
там
важно.
В первую очередь нечего... краска, да, гибнет связующая. То есть, например, вот... иконы пишут, когда используют яичные темперы. Что такое яичные темперы? Берется желток яйца, разводится с 3% раствором уксуса. В соотношении там 1 к 3, 1 к 4. Яичная эмульсия. Мы ее добавляем в пигменты и работаем. Да? Что это такое? Это органика. Рано или поздно это все рассыпается, разваливается. Да? А когда мы делаем фреску, нам даже можно вообще туда не добавлять никакой клей. Просто нам задача просто, чтобы краска
стала жидкой. То есть краска является частью стены,
да.
Вот это очень важно. Это не слой, который можно как тряпочку сорвать сверху, а она там, внутри, она все.
Да. И мы не можем, вот если нам не нравится фреска, мы не можем ее как-то вот, ну, ластиком или еще что-то, мы или должны шпателем здесь счистить штукатурку, или, значит, мы должны перекрашивать. Mm. То есть мы можем только изменить, убрав основу.
Вот, кстати говоря, это же невероятная самодисциплина в таком случае должна быть у художника, которая сейчас уже многим из нас не свойственна. Даже тогда, когда вы начинали в конце 70-х, вот 80-е годы, смотрите, были фотоаппараты. Фотоаппараты пленочные. Каждый, кто фотоаппарат в руки брал, знал, что у него 36 кадров максимум. Или там, по-моему, 36 было, да? То есть к ним нужно относиться максимально продуманно, деликатно и ответственно. Это то, что ты потом будешь проявлять. Во время проявления это тоже такое, как говорили любители, целое священнодействие, да, простите за употребление этого слова в таком контексте.
Ну, я фотографировал, все
вот, было понимаете?
А сейчас щелкай миллионами.
Да, потому что у тебя миллион прав на ошибку, как миллион жизней в каком-нибудь компьютерной игре, понимаете? И мы начинаем утрачивать, во-первых, вот этот вот фокус, взгляд, навык выбора. И как бывает, что человек отличается многословием, например, я, так же бывает и вот это многословие или избыточность такая, да, в отщелкивании кадров. Вот,
Аль, я вам, знаете, что скажу? Простите, перебиваю. Еще одна важная вещь, такая чисто профессиональная. Очень важна связь художника с материалом. Понимаете? Ага. Вот когда он начинает в него вчувствоваться, когда сам материал тебе подсказывает, когда... Вот у фрескистов возрождение был как раз момент, название такое, момент истины. Когда вот наступает, когда фреска так высохла, а ты так тоже готов, и краска... И вдруг все идет само собой. Понимаете? Вот когда ты работаешь в сотрудничестве с материалом, ты его должен узнать, ты в него должен проникнуть, а он тебе отвечает взаимностью.
А вы чувствуете такую связь с материалом, когда работаете?
Ну вот я вам говорю, что для художника это очень важно. А вот то, что вы сейчас, тот пример, который вы про фотографию провели, вот тут уже никакой связи нет.
Ну, разорванность, конечно, да.
То он будет эту пленку часами там стоять в темной комнате, проявлять, или это вот так хлоп-хлоп-хлоп, и потом пропало из компьютера навсегда.
А я вот сейчас слушаю вас и думаю о том, что построение отношений, а вы ведь вместе уже 45 лет, это та же самая роспись по штукатурке и создание фрески. Ты наносишь линию, и линия остается. Наносишь другую, другая остается. И за 45 лет получается либо восхитительный рисунок, который сохранится навсегда, в вечность, либо не получится, если ты не вкладываешь в это... А вот чего в это можно вкладывать? В построение отношений и вот в эту работу. Об этом мы поговорим ровно через минуту.
Семейный час на радио «Вера».